В настоящий материал информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». У нас в гостях Василий Жарков, политолог, историк. Последние годы был деканом факультета политических наук Московской высшей школы социальных и экономических наук, как говорят, Шанинки. И с нами на связи Борис Вишневский, зампредседателя партии «Яблоко», депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Начнем мы с указания Владимира Путина Сергею Шойгу, как бы с подачи патриарха Кирилла ввести на Рождество на 36 часов режим прекращения огня по всей линии фронта.
Утром 5 января патриарх Кирилл выступил с призывом прекратить боевые действия по всей линии фронта на Рождество с 12 утра 6 января до полуночи 7 января. Президент России Владимир Путин тут же дал указание министру обороны Сергею Шойгу прекратить огонь в предложенное патриархом время. Путин обратился к украинской стороне с просьбой о перемирии. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал инициативу циничной ловушкой и элементом пропаганды. Его коллега Алексей Арестович в традиционном эфире объяснил, почему перемирие на Рождество невозможно.
Это абсолютно прозрачное намерение. Когда мы предложили, они не отреагировали, президент же предлагал. Потому что тогда инициатива была за украинской стороной, они, конечно, не могли на это пойти. Теперь, если инициатива за ними, они пытаются замылить то, что было предложение там 13 дней назад со стороны нашего президента по поводу Рождества, рождественского перемирия. И будут максимально вычеркивать свое для того, чтобы сказать, смотрите, а мы предложили, а Украина, ага, отказалась, подлая. Все, так кто же на самом деле не хочет перемирия, хочет продолжения войны?
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на инициативу Москвы.
Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Но только очередное увеличение счета потерь. Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой. А чтобы закончить войну быстрее, нужно совсем другое. Нужно, чтобы граждане России нашли в себе смелость хотя бы на 36 часов, хотя бы во время Рождества освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле. Ваш страх перед ним уничтожает вашу страну, которая тоже уже глубоко, но не в бунке.
Эксперты Британского института изучения войны назвали предложение Владимира Путина информационной операцией. Объявление о прекращении огня менее чем за 24 часа до того, как оно должно вступить в силу, наверняка было сделано с намерением представить украинские силы как нежелающие работать над достижением мира и стремящиеся воевать любой ценой. Также Кремль может использовать продолжение огня украинской стороной как способ укрепления нарратива о притеснении русских и православных в Украине.
Добавлю, что скептически настроенные западные союзники Украины, ответ на предложение Путина был один: сначала выведите свои войска из Украины. Ну и на данный момент реального прекращения обстрелов и отдельных боев нет. Василий, здравствуйте. Ну вот как вы восприняли этот рождественский миротворческий ход Путина?
Здравствуйте, Михаил. Я думаю, что самое интересное в этом демарше — это если мы посмотрим на сайт президента России, то там опубликовано, собственно, это распоряжение. И в этом распоряжении, в частности, говорится, что прекращение огня производится на линии соприкосновения с войсками на Украине. Mm-hmm. Но если посмотреть на новую редакцию Конституции Российской Федерации, то, вообще-то говоря, эта линия соприкосновения происходит на ее территории. То есть получается, что президент России подписал документ, который противоречит его же собственной Конституции. Потому что, ну, на самом деле, он не противоречит здравому смыслу, потому что, естественно, это территория Украины, не противоречит международному праву впервые, да. Но с точки зрения российских реалий это очень интересная мелочь, которая заставляет нас задуматься о том, что вообще сейчас происходит в головах в Кремле. Потому что получается, что этим указом он фактически признает тщетность всех этих и несостоятельность всех этих референдумов и договоров о включении этих захваченных территорий в состав Российской Федерации. Понимаете, это такая, казалось бы, мелочь, но она очень показательна, мне кажется, с точки зрения того, что мы наблюдаем. По факту российское руководство уже готово не признавать это российской территорией, а признавать территорию Украины, чем, собственно, они являются.
Ну, а если это просто описка, ошибка, там, так сказать, клерка?
Ну, тогда это просто говорит о низкой компетенции. Это все-таки государственный документ, понимаете? Это же не описка студента на сочинении. Это закон, который носит, соответственно, должен не допустимы такие ошибки, либо эти ошибки сделаны намеренно, чтобы, так сказать, показать что-то, или, может быть, просто уже всем все равно, чьи это территории, потому что Россия поставила под вопрос собственные границы.
Да, ну то есть возможно, что это такая все-таки двухходовка, да, с расчетом на внутрироссийское использование. Вот они отказались от нас, собственно, от наших замечательных идей, они виноваты, и об этом узнают по пропагандистским каналам, а, так сказать, о том, что были и другие предложения, о чем сегодня вот мы сообщили, об этом не узнают.
Смотрите, мне кажется, что здесь еще не нужно недооценивать вот это пространство свободы слова, неожиданно возникшее в России с этой правой стороны. Вот в числе этих так называемых военкоров, всяких Стрелковых, Гиркиных и прочих товарищей.
Но они недовольны, да.
Они недовольны. И они, причем, смотрите, ведь Пушилин фактически отказался подчиняться этому распоряжению. Это тоже показательно. А Пушилин, ну что? Он же вроде бы теперь находится в составе Российской Федерации. Как он может отказаться подчиняться президенту России? То есть это, опять же, показатель какого-то такого, не то что глобального, но начинающегося распада, на мой взгляд.
Хорошо, вопрос Борису Вишневскому. Борис, как вы это восприняли с учетом того, что ваша партия, она неоднократно выступала за прекращение огня? Ну, наверное, не в такой форме.
Мы выступали, конечно, не за такое прекращение огня, потому что на 36 часов прекращение огня не решает ни одной проблемы. И мы прекрасно это понимаем. Предложение Путина, это, конечно, предложение Путина, это просто такая подача со стороны патриарха была организована, было рассчитано на отказ с самого начала. Я не думаю, что его окружают настолько некомпетентные люди, что они не могли просчитать реакцию. Конечно же, они в такой форме ее просчитали. И вопрос в том, им нужен был отказ для того, чтобы сказать, ну вот видите, мы же хотим перемирие, а Украина не хочет, или вообще все это рассчитано на какую-то большую пакость, которую я совершенно не исключаю. Вот я абсолютно не исключаю, что вот это такое одностороннее якобы прекращение огня, подчеркиваю якобы, потому что уже была информация, хотя не могу поверить ее достоверность, что боевые действия продолжаются, что все это может иметь какое-то совершенно неожиданное продолжение. Я бы не стал бы сосредотачиваться на вопросе о том, специально или не специально там было написано про линию боевого соприкосновения на Украине. Ну а как они могли написать? Линии боевого соприкосновения на территории Российской Федерации Путин должен был написать в своем распоряжении. Это, в общем, тоже бы выглядело несколько странно. И я думаю, это подвергнулось бы ничуть не меньшей бы критике, чем то, что он подписал на самом деле. Потому что все понимают, о чем идет речь. Идет речь о предложении на 36 часов на период Рождества не стрелять, а потом продолжить. И, конечно, отказ очень легко просчитывался, потому что понятно, что такие предложения не звучали со стороны Путина ни 25 декабря, ни на Новый год, ни в других ситуациях. И вообще ни разу до сих пор от него не исходило никакого предложения о заключении мало-мальски долговременного соглашения о прекращении огня. И это, я говорю там сразу в ответ той многочисленной и разнообразной публике, которая при любом упоминании о предложении Яблока о прекращении огня, точнее заключении соглашения о прекращении огня, поднимает дикий вой: это вы играете на руку Путину, это вы обслуживаете его режим, ему нужна передышка. Да кто вам сказал, что это в его интересах? Заключение соглашения о прекращении огня. Вот кто? От него хоть раз исходило такое предложение? Нет, это во-первых. А во-вторых, мы прекрасно понимаем, что заниматься накоплением резервов, призывать все новых и новых граждан на военную службу Путин может без всякого прекращения огня. Нет ни малейшей необходимости прекращения огня для того, чтобы все это продолжалось. Я в данном случае опираюсь на точку зрения человека, куда более компетентного в военных вопросах, чем я сам. И да не обидятся мои коллеги по этой передаче и присутствующих в студии, это академик Алексей Арбатов. Одного из крупнейших специалистов не только в России, но и в мире по таким военно-стратегическим вопросам. Поэтому никакого практического смысла, кроме, возможно, пропагандистского, в этом предложении сейчас не было. Но вопрос в том, что будет происходить действительно в ближайшие 36 часов. Вот не последует ли каких-то действий, которые потом будут объяснены нежеланием Украины согласиться на это предложение. Эти опасения у меня есть, и они достаточно серьезны, потому что мы там знаем, что в Кремле очень часто там говорят одно, а делают прямо противоположное, и не упускают ни одной возможности для совершения каких-либо действий, которые потом могут очень многих ужаснуть.
Василий, ну если коротко, есть какой-то комментарий, возражение?
Смотрите, мне кажется, что мы также должны, я очень с большим уважением отношусь к Алексею Георгиевичу, но мы должны также учитывать еще некоторый другой контекст вокруг этого предложения. Недавняя ситуация с обстрелом Макеевки, где погибло много мобилизованных. Мы не знаем точного числа, но, скорее всего, это исчисляется сотнями человек. И, насколько также известно, это не единственный случай такого. И то напряжение, которое вследствие этого возникло между регулярными частями российской армии и ЧВК «Вагнера», и также, собственно говоря, большой вопрос в связи с возможной мобилизацией того, о чем говорил министр Резников недавно. Да, вот все эти вещи, они поставлены под вопрос этим обстрелом Макеевки. И, соответственно, в этой связи, конечно, пауза российской стороне, наверное, была бы нужна. Но она совершенно категорически не нужна украинской стороне. И поэтому здесь, мне кажется, не только пропагандистская задача, потому что это внутренняя задача, но есть же задача внешняя – это война. Да, и здесь как раз это может быть связано с попыткой как-то успокоить страсти, возникшие в связи с обстрелом Макеевки. И, повторяю, это тоже становится... Этот факт доступен всем гражданам России, потому что он касается всех. Все увидели, что будет с мобилизованными. И, соответственно, исходя из этого, я думаю, что попытка погасить страсти тоже присутствует. Она отчасти пиаровская, естественно, но она имеет и задачи тактические, военные.
Ну хорошо, давайте теперь на другие темы поговорим, тоже более глобальные. Вот все-таки у нас год кончился, начался новый. Можно ли говорить, что если вот итоги года подводить, можно ли считать, что того мира, который существовал до путинского нападения на Украину, уже нет? Есть нечто другое, что предстоит понять, и в этом пространстве нужно действовать? Вот как бы вы характеризовали, Василий, этот новый мир?
Я думаю, что он еще не сложился. Скорее, то, что мы сейчас наблюдаем, это скорее падение в пропасть, если говорить о России. Да, мы просто летим в пропасть. пока этот процесс не завершен, но мы знаем, что, где мы находимся с этой точки зрения. Понятно, что мир, в котором мы существовали до этого, он уже не существует. Но тот мир, который возникнет после, тоже еще не наступил, потому что многое будет зависеть от того, в какой точке будет происходить выход из этой войны. Будет он происходить на уровне, так сказать, когда российская государственность будет еще достаточно крепкой, или это будет уже по-другому, мы сейчас не знаем. Поэтому нам очень трудно сказать, какой это будет мир. Но это будет мир, где понятно, что Россия должна будет искать новое место для себя. Фактически она должна будет придумать себя заново.
Хорошо, давайте Бориса послушаем. Вот вы как видите все-таки, что случилось с Россией, где она страна-изгой, грехи свои, исключенные из Европы, с народом, продолжающим в большинстве доверять власти. Вот что еще бы вы сказали или возразили?
Да, Миша, я скажу единственное, только чуть продолжу мысль, которая касается прекращения огня, и отвечу уважаемому чиновнику Василию Жаркову. Знаете, смысл того, что я вам предлагаю, это очень прост. Перестать стрелять. Чтобы каждый день не гибли бы люди. Только в этих условиях, когда перестают стрелять, причем не на 36 часов, конечно, а значительно более длительное время, можно обсуждать все остальное. Можно говорить о переговорах. Можно обсуждать, что делать дальше. Можно обсуждать вообще любые вопросы, которые никак не подлежат обсуждению, пока говорят пушки. Когда я слышу призывы, и в том числе с вполне безопасного расстояния от России путинского режима, нет ни за что никаких прекращений огня, только биться до победного конца, мне хочется спросить, господа, а вы из окопов это говорите? Нет, тогда отправляйтесь туда. Или отправьте туда своих детей, только своих, а не чужих. Вот если вы на это готовы, это будете это делать, тогда вы, наверное, имеете какое-то право критиковать предложение прекратить огонь. Если вы лично на это не готовы, а готовы быть в окопах только виртуально, и виртуально оттуда призывать продолжать боевые действия, тогда, извините, это циничная демагогия, и никакого уважения и веры вашим словам нет и быть не может. Что касается даже не итогов, а скорее уроков этого года. Вот я вот очень советую тем, кто смотрит наш эфир, посмотреть. Там сегодня большой текст, очень важный, выложил Григорий Явлинский, который как раз и говорит, что у этого года есть не столько итоги, сколько уроки, и эти уроки очень важно попытаться осознать. Вот я бы сейчас с большим удовольствием бы вернулся на год назад, во время, когда нам казалось, что вот-вот эпидемия все-таки уже отступит окончательно, когда у нас самой большой проблемой в России, по крайней мере, это, собственно, не только в России было, нужен ли будет QR-код для того, чтобы тебя пустили в магазин, в ресторан, на концерт или на выставку, когда у нас фашистами обзывали тех, а я пачками получал такие письма, тех, кто призывал прививкам и к ведению этих QR-кодов. И когда самые жаркие споры шли вокруг этого, и тоже мы говорили тебе, мир никогда больше не будет прежним. Я думаю, сейчас очень многие бы охотно поменяли наш нынешний мир, в котором мы живем, на тот, пусть даже и с ковидом, и со всеми страшными особенностями, которые с ним были там связаны. Потому что выяснилось, что, возможно, гораздо более страшный мир. Выяснилось, что, возможно, мир, когда каждый день приносит известие о жертвах, разрушениях, о гибели людей, об искалеченных судьбах и о всем том, чего мы вообще не думали, что может быть в таких масштабах на наших глазах в 21 веке, ну и когда мы видим, что, к сожалению, немалая часть российского общества, она оказалась крайне подверженной такой оглушающей пропаганде, и она оказалась поражена тем, что я бы назвал политическим дальтонизмом. Она перестала отличать добро от зла, черное от белого, правду от лжи. Она готова верить во все, что угодно. Она готова верить в то, что мы воюем со всем миром, как во время Второй мировой, видимо, забыв о том, что в учебниках еще не вычеркнуто такое понятие, как антигитлеровская коалиция. Она готова верить любым рассказам о том, что мы опередили там НАТО только на несколько часов, начав то, что в России велено называть специальной военной операцией, хотя сам президент открыто называет это уже совсем иначе, и что-то я не слышал о составлении в отношении его административного протокола. Ну и во все прочее. К сожалению, довольно много людей готовы верить. Я не хочу сказать, что этих людей подавляющее большинство. Я даже не уверен, что их абсолютное большинство. Но их, конечно, очень много, и в том числе и с ними мне приходится сталкиваться и разговаривать. И вот там, степень этого пропагандистского воздействия, ну, наверное, мы не дооценили, что так может произойти. Это вот после непосредственно военных действий и их последствий, это для меня, конечно, самый там страшный урок этого года, который ушел, что значительное число моих там сограждан, они готовы разговаривать на языке ненависти, они готовы верить в любые нелепицы. И даже такая история, как с частичной мобилизацией, далеко не всегда их заставляет как-то пересмотреть свои взгляды и воззрения. Хотя...
Ну вот я хотел тут немножко перебить и Василию тоже дать слово. Как вот вы объяснили бы социальное поведение о пропаганде, сказал наш гость Борис Вишневский. А вот социальное поведение населения, как оно обеспечивает поддержку режима Владимира Путина? Собственно, почему эта пропаганда так ложится на какую-то подготовленную почву?
Смотрите, Михаил, во-первых, я хотел бы ответить Борису Лазаревичу. Мне кажется, действительно, что чем раньше закончится эта война, тем лучше. Тем лучше, прежде всего, для России. Поэтому если призывы к перемирию к чему-то приведет, то замечательно. Но вопрос в том, что они вряд ли приведут к чему-то. Поэтому на текущий момент очень трудно об этом говорить. Да, вот. Хотя в целом, естественно, я думаю, что все нормальные люди, все люди доброй воли за то, чтобы эта война закончилась как можно быстрее, и, естественно, это закончится только тогда, когда стороны перестанут стрелять друг в друга. Вот. Но что касается вашего вопроса, конечно, понимаете, лояльность населения власти, любой власти, довольно высока. Любого населения, любой власти. Когда власть начинает войну, обычно это сопровождается массовой поддержкой со стороны населения. Это не уникальная российская ситуация, это ситуация, которая была повсеместна. Но я уже обращал внимание не раз, что в России как раз, если мы посмотрим не на опросы, а на поведение людей, то мы обнаружим, что это поведение с самого начала демонстрировало, может быть, достаточно высокую степень лояльности, но никакой поддержки серьезной не было речи. Мы не видели и не видим никаких, так сказать, очередей добровольцев на эту войну. Мы видели очереди в банкоматы в первые дни войны, когда люди снимали деньги. Да, и была паника в Москве и в других крупных городах. И эта паника впервые в мировой истории война началась с этой паники в столице агрессора. Этого никогда не было в мировой истории. Понимаете? Поэтому мне кажется, что, конечно, есть инерция поддержки и доверия власти. Она существует объективно, не только в России. И эта инерция еще не исчерпана. Я думаю, что если власть сейчас пойдет на дальнейшее усиление мобилизации, особенно если она придет в крупные города по-серьезному, как об этом предупреждают некоторые иностранные наблюдатели, то мы не знаем еще, к чему это приведет. Понимаете? В какой-то момент я думаю, мы увидим какую-то обратную реакцию. Она уже происходит, потому что уже очень многие уехали из страны. Очень многие выходили в первые дни на пикеты против войны. Это ничто не должно быть забыто. Мы должны также понимать, что все это происходит в стране, где 20 лет уничтожалась любая структура оппозиционная, не связанная с властью, где любая активность, никак не аффилированная с государством, была практически запрещена, и где горизонтальные связи между людьми минимальны. И тем не менее, даже несмотря на это, довольно активно, так сказать, было сопротивление. Оно продолжается сейчас в разных формах непрямого сопротивления. Оно продолжается. Я думаю, что это нужно помнить. Я думаю, что даже мы все должны акцентировать именно на это внимание. Что да, с одной стороны, конечно, есть вот это большинство молчаливо послушное, да, или агрессивно послушное большинство, которое мы знаем все эти годы. Оно никуда не делось. Но есть и те люди, которые в какой-то момент еще могут сказать свое слово. Поэтому в этом отношении, может быть, я покажусь ложным оптимистом, но я думаю, что в любом случае мы всегда должны смотреть в эту сторону, помимо всего прочего.
Хорошо, Борис, а у вас есть какой-то оптимизм вот в связи с тем, что было сейчас сказано?
У меня, конечно же, есть оптимизм. Я соглашусь с Василием Жарковым. Мы в чем-то даже текстуально совпадаем, потому что когда началась вот эта частичная мобилизация, я сказал и написал, что если бы уровень поддержки власти был таков, как нам говорят, уровень поддержки ее действий, называются какие-то там цифры, там 70-80%, ну, как обычно, то очереди стояли бы в военкоматах, а они стоят на границах. Для того, чтобы уехать куда угодно, только бы не попасть под эту мобилизацию. Безусловно, есть много очень людей, которые все происходящее не поддерживают. Но есть и очень много людей, к сожалению, которые по привычке лояльны или под воздействием пропаганды лояльны. И я это вижу просто в том числе даже по разговорам там на улице, в магазинах, в транспорте по каким-то, когда люди разговаривают со мной фразами из телевизора. Правда, я должен сказать, что это далеко не первый раз происходит в моей жизни. Это все уже было. Со мной также фразами из телевизора разговаривали осенью 1993 года, когда мне рассказывали политические сказки о том, как замечательный президент Ельцин борется с красно-коричневым Верховным Советом. Точно то же самое я слышал в 96-м году. Точно то же самое я слышал в 99-м году, когда началась Первая Чеченская война. И во время там, Грузинской войны я тоже точно то же самое слышал. Вот проблема заключается в том, что Путин в своей пропаганде, он апеллирует очень часто к худшим качествам людей. К агрессии, к невежеству, к тому, чтобы возвыситься, унижая тех, кто слабее. А кроме этого, есть еще одна вещь, опасность которой, видимо, мы недооценили. Хотя я должен сказать, что мы с коллегами из Яблока тоже старались об этом предупреждать. Это опасность того, что называется реваншизм. Вот как только начинается разговор о каких-то исторических правах, о каких-то исторических территориях, и когда политика обосновывается этими историческими правами на территории, которые в состав предшественников нынешней России не входили никогда, а входили в состав Российской империи, так сразу же появляется реваншизм. А вот это вот чувство реваншизма, оно на бытовом-то уровне очень многим понятно. Но как же? Это всегда было наше, мы всего лишь возвращаем это назад. И мы же помним, что это было наше. А тем более, если мы сильнее и можем это себе назад забрать, и как те, у кого отнимают, там смеют этому сопротивляться. Ведь очень много же людей на бытовом уровне, оно вот ровно такую психологию очень часто и демонстрирует. И это тоже довольно печальное открытие. Но почему я исторический оптимист? Оптимист я потому, что общественное сознание, оно меняется. И под воздействием результатов мобилизации, и под воздействием все-таки просачивающей информации о том, что происходит, и под воздействием экономической ситуации. Я вижу, что огромное число людей, оно сохраняет способность горизонтальной организации к солидарности. Оно не поддается пропагандистской лжи, оно помогает беженцам, оно занимается волонтерством, оно защищает тех, кого преследуют по политическим мотивам. И вот это и есть то здоровое ядро общества, на которое я надеюсь, и которое, я надеюсь, что будет увеличиваться. Но при этом, к сожалению, там цитирую классика, очень много тех, у кого там дракон вывихнул души, отравил мозг и затуманил зрение. И потом работа будет мелкая, хуже вышивания. Когда в каждом из них, цитирую Евгения Шварца, придется убить дракона. Вот это пророчество, сделанное 80 лет назад, оно актуально до сих пор.
Василий, вот вопрос такой. Как-то вы назвали этот режим, который сложился в России, новым абсолютизмом. Значит ли это, что будущее зависит только от одной персоны, от Владимира Путина, от его настроений, или как-то все сложнее?
Я думаю, Михаил, что от этой персоны зависит отсутствие этого будущего. А будущее, конечно, страны зависит от тех, кто найдет в себе силы решать, отделить, во-первых, Путина от России. Как мы знаем, несколько лет назад нам предложили формулу, согласно которой Россия – это Путин. Да? Так вот, наверное, первое, что нужно сейчас сделать, это отделить Путина от России, а дальше сказать одному «до свидания», а другое оставить и как-то, так сказать, развиваться уже другим способом, без этого абсолютизма, вернувшись, или даже не вернувшись, потому что возвращаться, по большому счету, особенно некуда. Я, кстати, абсолютно согласен с Борисом Лазаревичем Вишневским, с его оценкой опыта 90-х годов. Конечно, это именно так, и ровно тогда были попраны фундаментальные основы демократии, разделение властей, верховенство права, защита прав меньшинств. Вот именно эти вещи мы должны вернуть в нашу актуальную политику.
И, я бы сказал, что в 90-е годы многие эти вещи не сформировались, конечно. И потом были как институты уничтожены.
Разумеется.
Или подменены, или, так сказать, наполнены совершенно другим авторитарным содержанием, а теперь уже мы видим что-то типа тоталитаризма.
Ровно так, конечно. Но вот сейчас мы должны понимать, что без этого мы не сможем никогда добиться демократии в России. Но что такое верховенство права, например? Верховенство права невозможно без преемственности каких-то норм. Значит, мы должны понять, что из существующих в России норм, не все, естественно, но какие-то базовые нормы, касающиеся жизни людей, должны быть сохранены и, может быть, даже упрочены, потому что без этого невозможно обеспечить верховенство права, потому что у вас нет нормативности. Если вы опять будете строить все по принципу «весь мир насилием мы разрушим», а затем что, построим еще более худший мир насилия? Понимаете, как это уже было два раза в нашей истории. Поэтому мне кажется, что здесь нужно понимать, во-первых, вернусь к изначальному тезису, нужно развести Путина и Россию, нужно понимать, что Россия – это не Путин, и Путин – это не Россия. Нужно сказать одному «до свидания», а другое попытаться построить, изобретя многое заново, но сохранив те фундаментальные основы российского общества, которые могут существовать в условиях демократии.
Ну, людей демократии не накормишь, вам скажут.
Естественно, но в этом смысле как раз будет немножко проще, потому что все-таки экономика рыночная не разрушена окончательно. И, кстати говоря, если вы посмотрите на текущую ситуацию, то на самом деле вот эти приправительственные либералы, они даже усилили свои позиции, потому что это единственное, что работает в нашей стране сейчас. Вот эти люди, которые обеспечивают худо-бедно экономическую устойчивость страны, даже в условиях беспрецедентных санкций. Кто это делает? Это делают люди с либеральной улицы. делается. Это делают люди, такие как Силуанов, Набиуллин и так далее. Как бы к ним ни относились...
Может, лучше было бы, если бы они это не делали?
Ну, знаете, тогда, боюсь, был бы хаос, а хаос не порождает ничего хорошего, кроме войны. Поэтому мне кажется, что в этом смысле, как ни странно, я думаю, что именно либералы сейчас усилили свои позиции, потому что они единственные, кто что-то хотя бы осмысленное делает. И это приносит плоды, в отличие от тех, кто сейчас организует все эти военные действия.
Хорошо, Борис, вы как видите ситуацию? Вот те же экономические трудности, они будут влиять на настроение населения, несмотря на усилия системных товарищей либеральных удержать, так сказать, режим на плаву?
Знаете, во-первых, нет никаких там либеральных товарищей. Но мне с вас смешно, как сказали бы в замечательном городе Одессе, неужели Силуанов, Набиуллина и прочие – это либералы? Это не либералы, это обслуга хозяина. Ничего либерального они не делали и не собирались. То, что они делают на своем месте сейчас, это попытка судорожно бросить на задыхание дыр то, что было отложено в кубышку в предыдущие годы, когда были нефтяные сверхдоходы. И, собственно, больше ничего. Но неужели кто-то подозревает тоже Набиуллина в какой-то самостоятельной финансовой политике? Да упаси Господи. Вообще вот это вот предположение о том, что есть в Кремле какие-то либералы, которые там героически противостоят каким-то силовикам, это старая-старая сказка, которая только сказкой является. Они там все, это... я бы сказал, придворные, обслуга. Просто одни в погонах, а другие без. И никакой разницы принципиальной между ними нет. Что касается того, что есть Россия, есть Путин, нет России, это я тоже это чудовищное изречение там слышал. И почему-то никто не сказал автору этого изречения, что «а за что же вы так оскорбляете российский народ?» Вот та самая русофобия, которую все время ищут наши пропагандисты на стороне. А лучше бы ее поискать здесь. Потому что как можно вообще связывать страну с персоной? Но вот тут вот, и вот очень огромное спасибо за то, что мы разговор перевели на эти темы. Я хочу сказать, что 30 лет тому назад принципиальнейшая ошибка в российской политической истории была сделана ровно тогда, когда ставку сделали на персону, а не на институты. На то, что в этой персоне, в данном случае Борису Ельцину, обеспечить все возможности делать то, что он и его окружение считают правильным, не считаясь с предпочтениями граждан и с их мнением. И, естественно, с парламентом, который этими гражданами избран. А потом и с гражданами, которые ходят на выборы, тоже было велено не считаться, потому что они могут избрать каких-то других президентов, и тогда невозможно будет беспрепятственно проводить те экономические преобразования, которые стоящие у власти считали правильными.
Ну вот еще один вопрос. Это о том, собственно, может ли режим потерпеть поражение в войне, к чему оно приведет. В конце концов, есть разные мнения, есть разные позиции. Ну, например, тот же Гарри Каспаров формулирует так, что задача каждого патриота добиваться сегодня победы Украины, чтобы была освобождена украинская территория, выплачена компенсация за ущерб и привлечены к суду виновные в военных преступлениях. Это возможный сценарий, Василий?
Смотрите, вообще-то сейчас все сценарии возможны. Мы должны понимать, что мы находимся в ситуации абсолютно неопределенности. Мы находимся в ситуации, когда возможно, вообще-то говоря, все. Но, с другой стороны, мы видим, что этот режим уже не выиграл эту войну. И все пошло изначально против его плана. План более-менее понятен. Это была маленькая победоносная война, в который планировалось победить, там, может быть, за несколько дней или за несколько недель, но этот план уже не осуществлен, и в этом смысле победы России, этого режима, точнее, не России, я, кстати говоря, не считаю, что это война России против Украины, это война именно путинского режима с Украиной. Так вот, эта победа уже не состоялась. И это уже очень большой результат, кстати, этого года, потому что могло быть все иначе. И на самом деле...
Ну, что есть, то есть.
Рационально... Они же тоже действовали по-своему рационально. Они считали, что они могут победить, и они видели,
но
как они это делают. Но они победили. Поэтому теперь, что касается поражения... то, понимаете, здесь большой вопрос, на самом деле, что будет зафиксировано как поражение. Понимаете, что это? Освобождение территории Украины? Вход украинской армии в Москву? Это вряд ли будет, да? Что будет признано как поражение России? Или, скажем так, что будет точкой выхода из этой войны? Конечно, идеальный вариант, я думаю, да, действительно, это прекращение просто боевых действий. Но, с другой стороны, наверное, перед этим будут какие-то еще события, которые будут соответствовать продолжению тому, что мы уже наблюдаем. То есть оставление Харьковской области, оставление Херсона и так далее. Наверное, нужно еще произвести какие-то такие действия, чтобы... российская сторона этого конфликта, путинская сторона этого конфликта поняла, что война бесперспективна и нужно искать каких-то других выходов из нее. Поэтому я думаю, что не нужно здесь рассуждать в терминах поражения или победы. Понимаете, победа должна быть одержана над этой войной. Понимаете, когда-то в 90-м году журнал «Крокодил» опубликовал замечательную карикатуру, где Буш и Горбачев вместе, так сказать, их руки на ринге, на боксерском, были подняты вверх, а рядом лежал труп холодной войны. Вот на самом деле, мне кажется, что победа здесь должна быть над войной, а не над, так сказать, не над одной из сторон, потому что понятно, что баланс сил здесь таков, что вряд ли можно говорить о сокрушительном поражении России по аналогии там с Германией 45-го года, но тем более невозможно уже говорить о том, что Россия эту войну выиграет.
Да, ну я хотел бы еще обратить внимание на один сюжет, который, мне кажется, важный, что на поле, так сказать, политическое выходят новые силы, они уже вышли, так сказать, такие люди дикого поля, как их называют, как господин Пригожин, своего ЧВК «Вагнер», и сегодня о нем есть новости.
Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о первой группе заключенных, помилованных за участие в войне с Украиной. Их срок службы в его армии подошел к концу, и теперь якобы они свободные люди. Среди них есть осужденные за создание преступных группировок, убийства и даже ветеринар, создавший сеть распространения амфетамина ради разработки протезов для животных. Евгений Пригожин не смог удержаться от напутственной речи.
Только решились они, поэтому общество должно относиться к ним с глубочайшим уважением. А закон они нарушать не должны.
Много не бухай, наркотики не употребляй, баб не насилуй, да? Не бедокурим, милиция к вам должна относиться с уважением.
Однако остается непонятным, как именно бывшие заключенные были помилованы. Такими полномочиями обладает президент, но официально заявления об этом не было. У самого же Пригожина такой власти нет. Глава организации «Русь сидящая» Ольга Романова в интервью Белсату попыталась объяснить эту ситуацию.
Это не сочетается с законами никак. Я так понимаю, что он помилован лично Пригожином, который, видимо, получил на это какие-то полномочия. Не знаю. У нас есть три ветви власти, которые могут заниматься судьбами заключенных. Это Госдума, парламент. Вторая ветвь власти, которая может объявить не об амнистии, а о помиловании. Это президент Российской Федерации. И третий момент – это освобождение условно-досрочное, снятие судимости. Это все проходит через третью ветвь власти, через суд. Тоже ничего этого нет. Из чего мы можем сделать вывод, что это помилование или снятие судимости, или амнистия лично от Пригожина, которые есть новые ветвь власти.
Вербовать заключенных Пригожин начал в середине лета. Как сообщала Ольга Романова, из первых завербованных в живых остались единицы. Согласно исследованию Медиазоны, к октябрю количество заключенных в России сократилось на 23 тысячи человек. Поскольку амнистии в этот период не было, журналисты сделали вывод, что часть этого сокращения на совести господина Пригожина.
Борис, а не может так оказаться, что власть в результате вот спонтанных разнообразных процессов окажется в руках вот этих самых пригожинских?
Я не думаю, что в их руках окажется власть. Хотя, конечно, то, что происходит к закону, уже не имеет почти никакого отношения. Это мне очень забавно было слышать из уст господина Пригожина, что не нарушаем закон, потому что мне неизвестен ни один российский закон, который позволяет заключенных вербовать в колониях для участия в боевых действиях. Заключенный может быть освобожден из колонии, или если это условно-досрочное освобождение, или если он сразу помилован, или если сразу амнистия, или по состоянию там здоровья, но ни одно из этих обстоятельств не имеет места, по крайней мере, мне ничего об этом не известно. На каком основании вообще эти люди были из колоний временно освобождены и отправлены для участия в боевых действиях в составе ЧВК «Вагнер», кстати, от руководства которого господин Пригожин длительное время всячески открещивался, а сейчас наконец начал это признавать. Я вижу опасность не в том, что власть окажется в руках у этих людей. Я думаю, что господин Пригожин под достаточно плотным контролем части президентской администрации находится, и никто не собирается давать ему слишком большую власть и волю. Он скорее орудие и инструмент для достижения каких-то результатов в боевых действиях. А вот что крайне опасно, это то, что я еще осенью, когда все это началось, назвал холодным летом 23-го года. Это когда люди...
53-го.
Прошедшие... Нет, именно я не оговорился. Холодное лето там именно не 53-го, а 23-го года нас может ожидать, когда эти люди окажутся на воле. Мало того, что они до этого отбывали срок за тяжкие преступления, так теперь еще они получили опыт участия в боевых действиях. А участие в боевых действиях – это всегда легализованная возможность для убийства. И вот не получится ли так, что эти люди, они начнут терроризировать, как в том замечательном фильме Валерия Приемахова «Холодное лето 53-го года» было показано, малые и средние там, города и сё. И напомню, что тогда, когда объявили амнистию после там, смерти Сталина, то десятки тысяч выпущенных из тюрем уголовников, они занялись вот этим террором, и огромные усилия понадобились на то, чтобы их остановить. Вот это вот вполне возможно. При этом мне неизвестно, чтобы какой-то ответ хотя бы последовал на обращение, в частности, членов Совета по правам человека, еще прежнего состава, которые просили объяснить, на каком вообще законном основании происходит эта вербовка заключенных в колониях. Никаких ответов не было. Но понятно, что Пригожин пытается играть в какую-то там свою игру и с какими-то там своими там целями. Думаю, что скоро мы поймем, с какими, повторяю, к закону происходящее не имеет никакого отношения, как, впрочем, очень многое из того, что происходит у нас в стране в последнее время.
Ну что ж, еще один вопрос уже, Василий. Ну, как вы считаете, мы видим сейчас Третью мировую войну? Будет ли прямое вмешательство Запада в то, что происходит, или США и Евросоюз ограничатся помощью Украине в доселе небывалых масштабах? Вот Байден и Шольц выступили совместным заявлением, предоставляют новые виды оружия Украине, там, зенитно-ракетные комплексы еще, БМП и так далее. В общем, что будет дальше вот здесь, на этом поле?
Я все-таки не военный эксперт и не готов говорить о том, насколько здесь есть военные основания для вмешательства стран НАТО, но мне кажется, что на уровне дипломатии пока все достаточно реалистично описывается в терминах помощи. И помощь – это главное. Украина вполне справляется с противостоянием российской агрессии с помощью Запада. И мне кажется, что здесь главное сейчас сохранить альянс. Ведь, понимаете, Запад – это не что-то единое, как это представляют у нас на наших телеканалах. Это конгломерат разных стран и разных сил. И поэтому сейчас самое важное – сохранить консенсус в отношении российско-украинской войны. И этот консенсус должен продолжать поддержку украинской стороны. Вот это главное, что нужно сейчас, собственно говоря, чему нужно содействовать, говоря в терминах реализма. Да, с другой стороны, на самом деле продолжать продолжая то, о чем говорил Борис Лазаревич, я бы хотел сказать, что один из рисков России сейчас – это превращение империалистической войны в гражданскую. И предпосылки для этого создаются в том числе благодаря таким ЧВК, которые все больше и больше противостоят не только, так сказать, Украине на этом фронте, но и своим же, так сказать, соотечественникам мобилизованным. Мы знаем также, что Пригожин постоянно высказывается в отношении командования российской армии. И все это ведет к напряжению. И один из сценариев, самый, наверное, страшный, это именно переход и превращение этой империалистической войны, я бы сказал, такой локальной империалистической войны, в гражданскую войну, которая может закончиться очень плачевно для нашей с вами страны.
Ну, а раскол элит, о котором мечтают, вот что какие-то люди, они смогут все-таки сменить этот режим, вот эти шансы на это имеются какие-то?
Смотрите, мне кажется, прежде чем раскол элит произойдет, должна произойти консолидация элит. У нас проблема в том, что у нас элита крайне атомизирована, как и остальное общество. У нас каждый ходит в кабинет суверена поодиночке, и каждый получает там свою, так сказать, грамоту направления, свое финансирование. Вот когда они, по крайней мере, попробуют как-то договориться между собой, тогда, может быть, и произойдет то, на что мы все уповаем.
Просто есть как бы такая позиция, мнение, что Путин может проиграть войну на территории Украины, но не лишиться власти, и тогда Россия превратится в такую Московию, православный Иран, такое закрытое государство.
Мне кажется, что шанс, конечно, такой, наверное, существует, но он очень небольшой, потому что, смотрите, Путин все эти годы играл в игру, которую я бы назвал так – непрозрачная процедура с предсказуемым результатом. Начиная с 99 года, он всегда имел предсказуемый результат при непрозрачной игре. И он всегда имел выигрышный результат. Он всегда имел внутри страны ситуацию, при которой он не мог не победить. И сейчас, выйдя за пределы этой страны, он впервые столкнулся с ситуацией, когда результат непредсказуем для него. И я думаю, что, конечно, даже если он удержится у власти после поражения, это будет очень недолго, потому что это будет очень, ну, скажем, непривычная для него ситуация. Я не знаю, как он вообще с ней смирится даже, потому что такого в его биографии последних, по крайней мере, 22 лет не было. И это, конечно, такая проблема, которую вряд ли он сможет благополучно пережить.
Борис, как вы видите вот нынешнюю ситуацию для представителей легальной, скажем так, и небольшой оппозиции, которая сейчас осталась в России? Что может сделать депутат? Работать правозащитником, делать какие-то обращения в рамках цензуры? В общем, где ваше место?
Мое место здесь, с теми, кому я нужен, как и мои товарищи из «Яблока». Мы все остались, мы не уехали, мы работаем, наши депутаты и в Петербурге в законодательном собрании, и в Московской городской думе, и в законодательном собрании в Карелии, и в Пскове, и в других местах. А наша роль – это политическое представительство тех граждан, которые так же, как и мы, не согласны с происходящим, которые не поддерживают эту путинскую спецоперацию. Политическое представительство, защита их прав, высказывание их мнения, в том числе с парламентской трибуны, помощь тем, кто в этой помощи нуждается, поддержка политзаключенных, помощь тем, кто подвергся репрессиям, участие даже в таких выборах, которые остались, потому что других вариантов нет, и нет пока других выборов. Понимаете, никакое изменение ситуации в России не придет извне. Гарри Каспаров сколько угодно может призывать к тому, к чему он призывает, но я думаю, что не ему, находящемуся от России очень далеко, мне объяснять здесь, что я должен делать и в чем мой долг как патриота. А мы патриоты своей страны, потому что мы хотим для нее лучшего будущего. Вот изменения в России могут прийти только изнутри, только усилиями российских граждан, а не усилиями тех, у кого... А их много сейчас в степени примиримости по отношению к кровавому режиму прямо пропорционально квадрату расстояния до его границ. И надо заниматься просвещением, надо объяснять им, что происходит, всеми силами, и мы это тоже делаем. И, возможно, именно поэтому я каждый день, когда встречаю на улице людей, они благодарят за то, что мы делаем, благодарят за нашу работу, говорят, спасибо, что вы есть, спасибо, что вы не уехали, и, глядя на вас, мы сохраняем надежду, потому что...
Спасибо. Борис Вишневский, Василий Жаков были сегодня с нами в программе «Лицом к событию».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода».